Здравствуйте. Урок на тему «Продолжаем конгресс в подъеме». Мы читаем избранные отрывки, 10-й отрывок. Материалы можно найти на сайте kap.tv, там же задавать вопросы на протяжении урока.
Что значит, что мы продолжаем конгресс на подъеме? Подъем к чему? Вся наша работа в конечном счете — это работа над одной точкой, раскрытием Творца человеку. И здесь мы должны выяснить, что такое раскрытие, кто такой человек, кто такой Творец, в каких килим он раскрывается и при каких условиях. И когда мы выясняем все эти вещи, как мы работаем с этим, как мы каждое мгновение заботимся о том, чтобы связь с Творцом укрепилась. И когда мы чувствуем в этом падение или даже отрыв от Творца, тогда это не выбрасывает нас в какое-то состояние, на самом деле оторванное. Но и на такие мгновения есть у нас союз, есть у нас привычка, окружение, и все это становится второй натурой, и мы снова возвращаемся к тому же направлению раскрыть Творца, что нет никого, кроме Него, Он добрый и дающий добро. В наших усилиях к этому мы постепенно достигаем все больших и больших килим, чтобы почувствовать его, понять, распознать, укрепить это ощущение, усилить его настолько, что это ощущение приближается и выявляется, и на самом деле становится ощущением, ощущением Творца в самом творении, и затем раскрытие, да, раскрытие Творца творению, человеку. А за этим еще уже ступени постижения, ступени слияния. Поэтому, когда есть у нас эта тема, продолжаем конгресс на подъеме, так это наша работа. По сути дела, все время надо быть в этом. Поэтому в тот момент, когда человек встает, первая мысль, первое ощущение, которое должно быть, что с моей связью с Творцом? Возвращаюсь я к связи или нет? Исчезла она или присутствует во мне? И заботиться о том, что, чтобы эта связь обновилась и не прекращалась. А затем, когда есть всевозможные изменения состояний, человек должен понять, что любое изменение состояний — это только для того, чтобы принести ему укрепление в связи с Творцом. И только нет иной причины, чтобы что-то изменилось. Как в материальной жизни, так и в духовной, как одно целое. Но чтобы видел в каждый момент возможность укрепить связь, что нет никого, кроме Него, добрый, дающий добро, властвующий и присутствующий во всех клетках мозга и во всех клетках моего сердца. И кроме этого нет ничего. Это наука Каббала. Раскрытие Творца творению в этом мире. И все время заботиться об этом, это называется, что мы идем от победы к победе, и состояние к состоянию, от одной ступени к другой. Мне для этого нужно поручительство, потому что сам я не могу удержаться в этом. Система устроена таким образом, что она полностью должна находиться во внутренней правильной связи каждый раз для моей ступени. И поэтому я должен заботиться о правильной связи с общей системой, в которой я раскрываю Творца. Моя связь с системой называется поручительством, договором, который я подписываю с ними. Может быть, есть еще какое-нибудь слово? Юнит. Единство. Хорошо. Когда я прихожу с ними к состоянию, когда мы связаны вместе, как единое целое, и решаем, что так мы остаемся, несмотря на все состояния, которые, конечно же, меняются. Даже в тот момент, когда мы говорим, эти состояния уже меняются. Но мы можем продвигаться только, когда есть у нас эта система, и мы существуем в ней. Поэтому условие поручительства является необходимым условием. Кроме того, это условие, которое называется установление времен для Торы. И это должно быть точное время. Не неопределенное такое, вроде бы. Не зыбкие от времени к времени, но чтобы они были постоянными, эти времена. И человек должен находиться в них, в эти времена, в связи с группой, и в связи с учебой. Учеба только соответственно источникам, только с теми людьми, которые находятся с ним в духовном продвижении, когда он заключает с ними союз о том, что они держат друг друга, обязаны друг другу в обслуживании группы, в укреплении товарищей, в поручительстве в одной группе. Поручительство, основной закон в них — это то, что сейчас мы подписываем, остается вопреки всем изменениям, которые мы ощущаем в наших взаимоотношениях. Завтра кто-то меняется, что-то изменилось, мы понимаем, что мир, он иллюзорный, все это представляется мне, потому что во мне происходят изменения в моем желании. И поэтому я должен держать себя в таком виде, что, несмотря на то, что условия меняются, мой эгоизм все время растет, изменяется по количеству и качеству. Отношения, которые я установил по отношению к товарищам дружбы и любви, они остаются. И поэтому, хотя мое желание растет, помехи растут, отношения я оставляю теми, какие они есть, и принимаю их без всяких изменений. Я должен вести себя сегодня с товарищами так же, как я вел с ними себя вчера. В то время, когда у нас была дружба или даже любовь. И нет в этом никаких изменений. То есть я ставлю перед собой условия, которые не зависят от изменения моих состояний в желании, в мысли, в настроении, ни в чем. И их я выполняю. В таком виде я постепенно приподнимаюсь над своим животным состоянием. И уже способен приблизиться к осознанию Творца. Есть в этом много условий, много изменений, потому что мы такие сложные. Потому что именно благодаря этой сложности мы можем распознать все изменения в высшем свете, когда в целом, когда соединяются у нас все эти света, мы тогда получаем, принимаем совершенную форму Творца. Ну, пойдем, подойдем к учебе. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет. Отлично. Так вперед.
Избранные отрывки на тему продолжаем. Конгресс на подъеме. 10-й отрывок. Рабаш, 2-й том, 26-е письмо. В то время, когда человек идет путем Творца, ему много раз дают пробуждение свыше. То есть в середине молитвы, или в середине изучения Торы, или во время выполнения заповеди. И это пробуждение входит в сердце человека, и он начинает ощущать вкус и тягу к духовному. Но человек должен знать, что этот свет дали ему только для того, чтобы обрел новые силы, чтобы смог укрепиться в работе, чтобы снова вступить в битву со злым началом. И тогда каждый раз он дает ему остановку, то есть высший свет. Поскольку когда к человеку приходит пробуждение свыше, еще раз. Потому что, когда к человеку приходит пробуждение свыше, ему кажется, что уже нет никакой войны, поскольку в это время он начинает ощущать красоту и великолепие святости и низменность материальных вещей, пока не решит, что уже готов и призван к работе только ради Творца. А поскольку человек на самом деле еще не закончил свою работу, забирают у него данное ему пробуждение, И тогда тотчас падает вновь в прежнее состояние. То есть ощущает притягательность и красу только материального, а духовное считает излишним. И тогда он начинает заниматься Торой и заповедями только вынужденно и по принуждению, а не с радостью и желанно, как это было во время пробуждения. И поэтому, если у него есть разум, то он должен всегда преодолевать, пока не помогут ему свыше удостоиться истинного совершенства.
В то время, когда человек идет путями Творца, ему много раз дают пробуждение свыше, то есть в середине молитвы, или в середине изучения Торы, или во время выполнения заповеди, и это пробуждение входит в сердце человека, и он начинает ощущать вкус и тягу к духовному. Но человек должен знать, что этот цвет ему дали только для того, чтобы обрел новые силы, и чтобы смог укрепиться в работе, чтобы снова вступить в битву со злым началом. И тогда каждый раз ему дают остановку, то есть высший свет. Потому что, когда к человеку приходит пробуждение свыше, ему кажется, что уже нет никакой войны, поскольку в это время он начинает чувствовать красоту и великолепие святости, и ничтожность материальных вещей, пока не решит, что уже готов и призван к работе только ради небес. Это значит, что он представляет себе, что уже все, достиг всего, исправил себя, все в порядке. Это как остановка, когда дали ему сейчас пробуждение, то есть не остановка, а уже его настоящее состояние. А поскольку человек на самом деле еще не закончил свою работу, забирают у него снова данное ему пробуждение, и тогда немедленно падает вновь прежнее состояние, то есть ощущает притягательность и красу только материальных вещей. А духовные вещи считаются для него вещами излишними, и тогда он занимается Торой и заповедями только потому что понимаешь, что это вынужденно и по принуждению, а не по причине желания и радости, как во время, когда у него было пробуждение. Поэтому, если у него есть ум, то он должен всегда укрепиться, пока не помогут ему сверху удостоиться настоящего совершенства. То есть не думать, что он получает пробуждение на самой высокой ступени, которую он может себе только представить, чтобы не думал, что это конец исправления, конец работы, потому что на самом деле эта работа не прекращается. То, что человек уже хочет сказать себе, что он, слава Богу, находится в покое и может делать все, что ему вздумается, это наоборот. Это самое большое падение. Потому что на самом деле, если он хочет прекратить работу, прекратить усилия, он находится в падении, а не на подъеме. В духовном проверяют состояние согласно не скорости, а ускорению, насколько человек желает каждый раз увеличить темпы своего продвижения все больше, больше и больше. И поэтому, если дают ему насыщение, ощущение насыщения, он его чувствует, это перекрывает его, это дает ему препятствие, заставляет упасть или дает ему возможность продвигаться с большими силами. Ему на самом деле нужны большие силы, потому что он получает такое наполнение, такое ощущение, что вроде ему нечего делать, некуда двигаться. Это как человек, который, скажем, наполнит себя всей едой и питьем до конца. Что делать еще? И здесь он должен снова пробуждать себя в связи с окружением и с товарищами и искать еще возможности, как добавить в усилии. Потому что не может быть, что то, что есть у него сейчас, это все в постижении величия Творца. И этого всегда недостает. То есть препятствия могут быть, как пишет нам здесь Рабаш, препятствия могут быть не только со стороны зла. Как раз со стороны зла это не препятствие. Если бросают человека вниз, и он чувствует беды, проблемы, беспомощность, отсутствие настроения, все черное, это не препятствие, а наоборот, его пробуждают с помощью новых желаний, пробуждающихся в нем, пробуждают его к работе. Но то, что дают человеку наполнение, и он буквально наполнен, все в порядке, все хорошо, какое настроение, какое понимание, какое хорошее ощущение. Я буквально как надутый воздушный шар — это препятствие, это препятствие. Потому что в этом состоянии очень трудно добавить в усилиях и представить себе, что есть лучшее состояние, что это лучшее состояние в отдаче себя Творцу, пути. Потому что келим наполнены, и трудно сдвинуть их в направлении нового хисарона. Если Творец пробуждает хисарон, и тогда человек падает, это нормально. Но когда человек в то время, когда все в порядке, должен в себе пробудить хисарон, это очень трудно. Очень трудно. И здесь проверяют его. Почему? Потому что если дают ему все благо в его материальной жизни и даже в духовной жизни, когда он чувствует, что есть у него понимание, ощущение и благо, и именно так, из такого состояния сформировать для себя новый хисарон, как старец, который ищет пропавшее у него, это очень трудно. И здесь это проблема. Потому что работа должна быть как раз из таких состояний и главным образом. Главным образом. И если человек правильно работает, он все время приходит к хорошим состояниям. И должен сразу же пробудить хисарон и подняться к состоянию еще более хорошему, еще более возвышенному, и в любом возвышенном состоянии искать хисарон и находить в нем, в этом хисароне, еще более высокое состояние. Вопрос такой. Два состояния для продвижения в работе. Состояние из снизу, даун, и состояние сверху. Как они происходят в нас, и что мы делаем в этих двух состояниях для того, чтобы продвигаться? И в чем именно мы продвигаемся? В величии Творца в наших глазах.
Да и вообще,
как мы из состояния, когда мы чувствуем себя хорошо, ищем хисарон и находим хисарон для того, чтобы продвигаться к раскрытию Творца, когда нет никого, кроме Него, добрый и дающий добро, и Его величием полон мир. Как мы в состоянии, когда все наши келим вроде бы наполнены в разуме и сердце, мы чувствуем какое-то спокойствие, как мы выводим себя из этого состояния к поиску для того, чтобы слиться с «нет никого, кроме Него» и с добрым и дающим добро. То есть для того, чтобы прилепиться, нам нужен хисарон, да? Хисарон может быть ощущаем в нас или ощущаем в Творце. Как мы находим этот хисарон? В чем разница, если мы чувствуем в себе хисарон или чувствуем вроде бы в Творце хисарон?
Вне себя.
Мы вчера говорили об этом, что главное в нашей жизни — это в хисароне, когда мы наслаждаемся от хисарона, от устремления, от состояния стремления. Да? От этого мы наслаждаемся, когда любовью называется не когда я наслаждаюсь любовью, я наслаждаюсь от того, что я стремлюсь, влекусь, тянусь к тому, кого я люблю. Стремиться. И мы должны стараться искать в этом ощущения, вкусы, потому что духовное проверяется только согласно хисарону. Нет хисарона — нет наполнения. Ощущение наполнения. Мы и вчера тоже говорили, почему все творение создано таким образом, что мы должны покрывать хисарон сокращением, экраном, отраженным светом, и все строить над ним. Потому что если мы это будем строить в другом виде, как материальном, когда наполнение входит в хисарон, хисарон исчезает. Исчезает хисарон, исчезает ощущение. Все. И так мы разрушаем и наполнение, и хисарон. Они уничтожают, нейтрализуют друг друга. И для того, чтобы было у нас ощущение вечного наполнения, мы должны находиться в вечном хисароне. Так как мы это делаем? С помощью сокращения экрана, отраженного света, когда мы изолируем хисароны от наполнения, никогда наполнение не входит в хисарон. Никогда не входит. Мы еще этого не можем усвоить, что такое духовная кли. Это психология очень особенная. Что это существует слияние, соединение с Творцом выше пустого хисарона, а хисарон, который мы формируем, создаем, это хисарон к любви, не к нашему наполнению, наших естественных килим. И тогда этот хисарон к любви мы наполняем. И это называется в отраженном свете. Там мы раскрываем Творца. Выше экрана. Хорошо. Ну, может быть, продолжим, да? Спросить, пожалуйста.
Все еще непонятно, что делать во время подъемов, слияния во время подъемов.
Если я возьму хисарон в то время, когда нет хисарона.
Да, когда я наполнен.
Ну и что, вы не нашли ответ? Кто-то нашел? Да. В товарищах. Он отвечает тебе. не может быть, чтобы в группе вы наполнили свой хисарон. Что это значит? Что хисарон человека и хисарон группы — это в точности материальный хисарон в человеке и духовный хисарон в группе. И поэтому только если человек связан с группой и пробуждают один другого и находится в поручительстве, в договоре, что необходимо все время держать друг друга, тогда тот хисарон, который находится вне его, всегда готов для него. Это духовный хисарон. Хорошо, еще вопросы? Скажем, что это ясно. Продолжим. То есть любая остановка, которую мы ощущаем в пути, это признак того, что мы не то чтобы пришли к какому-то насыщению, но что требует от нас продолжения работы. Ты хочешь спросить что-то? Ну? Есть такое состояние, когда, скажем, десятка наполнена, и тогда трудно найти хисарон, когда есть объединение в десятке, и вся десятка так наполнена, и тогда трудно притянуть.
Бывают такие состояния, но это особые состояния. Ну, допустим, например, как Ханука. От слова «ханая» — остановка, когда сменяется вид килим. Это некий особый переворот, когда начинаются пробуждаться получающие килим. После того, как уже готовы килим отдающие. Да, это особое состояние. Но, в общем, все время постоянно, если я нахожусь в десятке, то у меня есть хисарон, готовый, и я должен еще и еще сближаться с товарищами, даже на материальном уровне. И тогда сразу же мой хисарон будет обновляться на духовный. Дальше. Сейчас, секунду. Да, Зор.
Что-то одно непонятное. Как мы работаем с ускорением?
Я могу увеличить темп своего продвижения за счет того, что буду пробуждать хисарон к продвижению в пути до Творца. Если хисарон исходит от Творца, то, допустим, он является естественным. Но я ищу то, что называется «я пробуждаю предрассветную зарю». Это неестественно. Это то, что как бы исходит от нижнего. Так вот, означает, что я и произвожу такое ускорение. Я ускоряю себя. Ну, вот так. Хорошо?
Но как человек создает объединение хисарон группы для того, чтобы получить от них общий хисарон и не оставаться в своем хисароне?
У него нет для этого хисарона. Он находится с ними на материальном уровне. Он обязан себя пробуждать, начиная с материального. И в этом вся выгода группы. С одной стороны, все материальное, тела, трапезы, события и все такое. С другой стороны, отношение идет со стороны духовного. И как раз тогда в группе происходит нечто особое. Встреча двух миров.
И переход между двумя мирами, между материальным включением и внутренним включением, для того, чтобы человек на самом деле получил хисарон от группы.
Ты можешь пробудить за счет своих материальных отношений, с товарищами. Подарки, совместные трапезы, разные действия. Ты можешь таким образом пробудить желание к духовному в себе. Это просто божественное изобретение. Это и есть переход из мира в мир.
А что определяет, что создаться — это кли, это объединение?
Оно есть. Тебе не нужно здесь создавать ничего, может организовать, но создавать не нужно, законы уже существуют. Если ты организуешь десятку, начинаешь в ней работать, ну, например, твоя природа, материальная твоя природа, ты, собираясь с ними объединиться, насколько это возможно в нашем материальном мире, еще чуть-чуть, еще больше, объединяясь друг с другом. То выходит, что ты именно за счет материального объединения ты можешь их деньгами купить. За деньги, буквально. Как в истории про хасида, который заплатил за музыкантов, отдав свои последние деньги за то, чтобы они ему играли. Почему? Потому что они пробуждают в нем желание. Знаешь, можно разными действиями внешнего мира, мира воображаемого, будто бы существующего, ты пробуждаешь желание, имеющего отношение к истинному миру, к духовному. Это то, что дает тебе окружение, группа.
И этот переход к объединению, это требует чего-то определенного.
Этого ты не знаешь, ты не знаешь, где этот переход. Ты его сам обнаружить не можешь. Это дается свыше. Будешь что-то делать, так-то это получится. Нет, это как бы есть связь, но эти нити ты не можешь обнаружить. Есть причины здесь, а результаты там. Но нам понятно. Мы видим, что пишут каббалисты, Рабаш об этом много писал, что именно за счет внешних действий можно пробудить наши внутренние состояния. Но действия эти в нашем мире, с их помощью мы воздействуем. Мы должны знать, как мы этими действиями продвигаем себя к духовному. Иначе они останутся пустыми действиями, бессмысленными.
Так что это за добавление, о котором вы сказали, что мы должны дать знать, что мы должны знать, чтобы это оставалось?
Я должен знать, что я делаю это для продвижения в духовном. Не просто так. Я с тобой сижу, ем, пью, пою. Это все заканчивается. Иначе. Чтобы это называлось нашим собранием. Ибо наше собрание имеет высшую духовную цель. Более высокую мы это проводим ради для этого, чтобы это не оставалось все в плоскости нашего мира. Ладно, давайте продолжим.
11-я цитата. Бааль Сулам Шамати, 211-я статья, как стоящий перед царем. Сидящий в своем доме не похож на стоящего перед царем. То есть вера должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно находящимся перед царем, что вызывает совершенную любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой веры, не может позволить себе перерыва и отдыха, потому что это его жизнь, и никакие иные вознаграждения не захочет получить вместо веры. И отсутствие веры должно ощущаться во всем человеке настолько, чтобы стало привычкой, его второй природой, как сказано, «вспоминаю о нем и не могу уснуть». Но впечатление этого мира гасит ощущение отсутствия веры, ведь каждое наслаждение аннулирует страдания и боль. потому он не желает получать никакого утешения в своем состоянии, и необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному.
Какой хисарон? Хисарон раскрыть Творца, как доброго и творящего добро, находясь с ним в контакте. И этот контакт должен быть постоянным.
Это возможно только если сам будет сожалеть, что наслаждения гасят искры чистых намерений и ощущение отсутствия и недостатка духовного. И это сожаление и боль убережет его, не дав растерять чистые духовные желания. Еще раз. Сидящий в своем доме не похож на стоящего перед царем. Это значит, что вера должна быть, чтобы он чувствовал весь день, что он стоит перед царем.
Это состояние, к которому он стремится все время. И все измеряется по отношению к такому состоянию.
И тогда, конечно же, есть у него любовь и трепет в совершенстве. И все то время, пока он не пришел к такой вере, он не должен успокаиваться и отдыхать, потому что это наша жизнь и долгота дней наших, и никакая компенсация в мире, он не желает ее получать. И потребность в вере должна, чтобы ощущалось им таким образом, чтобы природа стала второй натурой. В мере сказанного, когда я вспоминаю о нем, это не дает мне уснуть. И все материальные вещи гасят этот хисарон. То есть, что от всего, что он получает наслаждение, наслаждение отменяет хисарон и боль. Но чтобы не желал получать никаких успокоений. И он должен остерегаться во всем материальном, что он получает, чтобы не отменить свой хисарон. И это с помощью того, что должен сам сожалеть, что с помощью этого наслаждения не достает ему искры сил келим святости, то есть хисаронов святости. И с помощью сожаления он может оберегать себя, чтобы не потерять духовные келим.
Эх, они шумер.
Как мне сохранить это сожаление, эту боль, чтобы келим всегда были на все большее продвижение к ощущению Творца, пониманию Творца, для того, чтобы обнаружить его, продвигаться все больше и больше в его направлении. Как удержать эти келим, сохранить их, чтобы я не переполнился, чтобы не замкнул себя, чтобы бояться, что растеряю интерес, желание, четкость, страсть. Это не достает каждому из нас. Как сформировать, как собрать все такие килим? Чтобы мы горели. Хисарон может прийти такой от неприятных келим, страхов, боли, чтобы я бегал за Творцом, не видя никого, кто меня другой может спасти. Но ведь это получится ради получения. Это уже не тот хисарон к духовному, чтобы отдавать ему. Я, получается, что ищу его для того, чтобы насладить себя. Так вот, как здесь я могу обнаружить хисарон к Творцу для того, чтобы отдавать Ему, стремиться к Нему для того, чтобы насладить Его, а не чтобы насладить себя? Пожалуйста, поговорите все вместе и отыщите ответ. Потому что пока все наши действия только в материальном. Прошу. Я бы хотел, чтобы вы почувствовали границу, где заканчивается материальное и начинается духовное. Это на границе, когда мне, у меня нет недостатка ни в чем, но есть недостаток раскрытия Творца, ощущения Творца. Это то, чего нет недостачи в моих келим. Мне недостает отдавать Ему. Вот с этого момента и далее начинается духовное.
Совершить здесь. По сути дела, 12-е открывок Бааль-Сулам, 18-е письмо. Принимающие на себя полное бремя высшего управления, Малхут Шамает, не видят тяжести в работе Творца. И поэтому может быть слияние с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материя, дословно дождь, созданная приходящей изменчивой, ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит всем совершенно одинаково. Так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него. Ведь если бы ощущал он это, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния, большое оно или малое. И такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его. Или через идею веры, или через уверенность, или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца. А потому нет здесь необходимости в Мохин де Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же.
Чув.
Еще раз. Принимающий на себя полное бремя высшего управления, Малхут Шамаем, не видит тяжести в работе Творца. И потому может быть в слиянии с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материя, дождь, созданная приходящей изменчивой, ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит совершенно одинаково всем. Так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него. Ведь если бы ощущал он это, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния, большое оно или малое. И такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его. Или через идею веры, или через уверенность, или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца. А потому нет здесь необходимости в Мохин де Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня в данный момент.
И отсюда вопрос. Ну, по сути, тот же самый вопрос. Как нам пробуждать себя раз за разом, чтобы желать раскрывать все больше и больше хиссарон к слиянию с Творцом? Как нам пробуждать его в группе? Практически. Хисарон к слиянию и само слияние. Что значит хисарон к слиянию и слияние? Хисарон, когда слияние — это то, чего нам не достает, мне не достает в группе, в которой я это все постигаю. И хисарон, что каждый обязан предоставить группе все, что зависит от него для общего слияния всей группы с Творцом. И где это будет ощущаться? Если есть слияние с группой с Творцом, то тогда раскроется Творец внутри группы. И тогда каждый поймет, что они раскрыли. И тогда у каждого будет общее ощущение раскрытия Творца между нами. И тогда вопрос, как нам предоставлять все время правильный хисарон всем товарищам в группе? Ясно? Как предоставить правильный хисарон всем товарищам в группе? Потому что это то, чего нам не достает для продвижения. Правильного хисарона. Что такое правильный хисарон?
А чего мы так много говорим?
То есть нам понятно, что то, что необходимо, это увеличивать хисарон и заботиться, чтобы у каждого из товарищей была потребность для духовного продвижения. Так? Это и есть наше наполнение. Это наше наполнение. Если я забочусь о хисароне, о продвижении группы к ее цели, то больше ничего и не нужно. Это моя обязанность по отношению к группе. И тогда наверняка мы достигнем слияния с Творцом. Дальше. И в этом поручительство, и в этом союз, и в этом вообще определение всех наших отношений, исходя из необходимости увеличивать хисарон, у нас и уроки, и семинары, и трапезы, и вообще все, что мы проводим, это необходимое для того, чтобы увеличивать хисарон к слиянию. Дальше.
13 отрывок. Рабаш из статьи «Главное, чего нам не хватает». Главное, чего нам не хватает, и по этой причине нет у нас энергии в работе, это то, чего нам не хватает цели, что означает, что мы не знаем, как оценить то, что нам дали, чтобы знать, кому мы отдаем. И поэтому нам недостает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы от того, что есть у нас заслуга служить Царю, потому что нет у нас ничего, чтобы мы могли понять Его величие. Еще раз. Главное, чего нам не достает, и по этой причине нет у нас энергии в работе, это то, что не достает нам ощущения важности цели. И это значит, что мы не знаем, как ценить то служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И поэтому не достает нам знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы в том, что есть у нас заслуга служить Царю, потому что нет у нас ничего, чтобы мы могли понять Его величие.
Чтобы всегда было ощущение, насколько мы наполнены ощущением, пониманием того, чтобы обнаруживать и представлять себе гадлут, мы Творца не найдем вообще. Главное, что мы не постигаем его количественно, а не качественно. Качественно это качественно невозможно, потому что достаточно для качества изменить одну точку в понимании, в осознании Творца. Одну точку. И вся картина абсолютно поменяется. И все, что было раньше важным и большим, и особым, обернется и появится нечто совершенно новое, важное и особое. И все осознание поднимается на другую ступень. И появляются новые условия, новые подходы, авханот. И главное, чего нам недостает, по причине чего у нас нет энергии для духовной работы, это недостает нам важности цели, что означает, что мы не знаем, как ценить того, кому мы отдаем возможности служить Творцу. И да, недостает нам осознание величия Творца. Чтобы мы знали, насколько счастливы тем, что удостоились привилегии служить Царю, потому что не в состоянии мы сами постичь Его величие. То есть как бы здесь, с одной стороны, отчаяние, и нет возможности понять Его величие, но нам этого и не надо. Нам надо только знать, что как раз и нет у нас возможности это постичь. И тогда наш хиссарон может быть постоянным и бесконечным. Бесконечным. Даже на самых больших уровнях. Конечное завершение, исправление кли — это бесконечный хиссарон, чувствующим себя пустым, потому что отдающее кли невозможно наполнить. Невозможно заполнить. Насколько мы хотим его заполнить, то видим, что это кли удаляется все больше и больше. Но мы этому радуемся, потому что с ощущением хиссарона идет и ощущение ценности Творца. И в этом, по сути, цель важности. Мы никогда не постигаем его, мы постигаем меру важности постижения его. Я не знаю, как сформулировать следующий вопрос. Чем мы наслаждаемся, когда служим Творцу? В чем конкретно наслаждение? От того, что служим Ему. Это наслаждение как-то должно быть связано с нами, или с группой, или с Творцом, или со всеми тремя вышесказанными вместе. Как нам сформировать реальность? Чтобы наше наслаждение, ведь цель творения — наслаждить создание, так чтобы наше наслаждение соответствовало планам Творца.